Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вечеру.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем наш ежедневный радиожурнал «Пять вечеров» до дорогой редакции. В студии сегодня со мной Станислав Фоменко. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И еще в студии со мной сейчас Александр Евгеньевич Юрченко, который за три часа до эфира изъявил желание интервьюировать Станислава вместе со мной. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Станислав Маркович.
Как меня радует все время ваше...
Категорически приветствую.
Ваша веселость, Александр Евгеньевич. Вы так, такой всегда или только в часы эфира?
Иван, это человек, который не задается вопросом, когда же все это закончится. О чем мы с вами говорим?
Так, я прошу прощения, я как настоящий главный редактор не выключаю мобильный телефон во время эфира, извините.
Вы всегда должны быть на связи, конечно.
Я всегда
вдруг
должен быть, а вдруг из Кремля позвонят, действительно. Собственно, в чем...
Страшнее, если не позвонят.
Страшнее, если не позвонят, правда, да. Собственно, в чем смысл, я напомню кратко, этой программы? Этого спецпроекта. Наверное, можно это назвать спецпроектом. Станислав Маркович придумал проспрашивать дорогую редакцию о всяком о разном. О радиостанции, о работе на радиостанции, о программах, которые делает каждый член редакции, о жизни и иногда о блюющих котах. Вот, это, правда, не вопрос Станислава Марковича, это, как я понимаю, вопрос, пришедший нам от кого-то из редакции.
Это правда.
Да, но, тем не менее, прецедент был. И вот, можно сказать, перст судьбы указал нам, что последний эфир в этой серии должен случиться не с ведением Станислава Марковича, а с участием. Хотел я, как главный редактор, сделать этот эфир в четверг, но, к сожалению, настолько график у нашей редакции плотный, что не получилось этого сделать, поэтому мы с Станиславом Марковичем заканчиваем. Извините, Станислав Маркович, я как будто объективизирую вас сейчас, мне так подумалось. Извините.
Совершенно.
Извините.
Иван, а можно я процитирую одну из любимых своих максим, что такое оправдание?
Давайте, а я окно закрою пока.
Есть. Оправдание, господа слушатели, это объяснение без запроса. То есть пока никто из слушателей нас не спросит в эфире, или вас, Иван, не спросит в эфире, Иван, почему же вы не вышли в четверг, мы не будем вам объяснять подобные тонкости. С удовольствием. Я примерно понял, о чем и как, и в каком порядке я бы хотел сегодня расспросить Станислава Марковича. И тут мне интересно, Иван, а есть ли у вас собственный план, вопросы их порядка?
Конечно, конечно. Есть. И более того, вы его даже видите.
А, да?
Если, правда, да, мы, насколько я понимаю, вы же видите список вопросов?
Табличку?
Конечно.
Да, табличку с желтой. Угу.
Табличку с желтой угу, да.
Это... У вас есть табличка?
У нас есть... Да, конечно, конечно. Более того, эта табличка когда-то была вашей, Станислав Маркович. А вы так...
У нас все общее, да, хорошо.
Сегодня она снова станет вашей, но с нового ракурса.
С нового ракурса, да, да, да. Собственно говоря, Александр Евгеньевич, давайте тогда мы... Сегодня я должен оправдаться еще раз перед слушателями. Я,
без запроса.
Да, без запроса абсолютно. Я нахожусь сегодня целый день в каком-то состоянии, в котором в какой-то суете мирской. Поэтому немножечко могу плохо соображать. Александр Евгеньевич, если вас не затруднит отмечать в табличке вопросы, которые мы... так сказать, задали.
Да, с удовольствием.
То я вас попрошу это делать.
Итак, Боже, я буду наблюдать за командной работой в прямом эфире.
Командная работа. Как будто это для вас что-то новое, Станислав Маркович. А как же хэллоуинский марафон? А как же, значит, новогодний марафон?
Это же... Ну, там я принимал участие прямо, а сейчас я буду наблюдать со стороны.
Нет, Станислав Маркович.
Давайте уйдем от него. Извините. Давайте уйдем от неуместного сарказма к глубине и теплоте наших отношений прямо в прямом эфире. Приступим к вопросам.
Вот не дадите вы мне, Александр Евгеньевич, поязвить. Вот не дадите.
Да.
Зря, зря. Я как раз хотел сказать, что сегодняшнее интервью будет не похоже на интервью, которое делал Станислав Маркович. По той простой причине, что у нас со Станиславом Марковичем разные взгляды на формат интервью. Я считаю совершенно искренне, что интервью — это поединок. Что интервью должно быть жестким, а не комплиментарным. Mm-hmm. Я очень постараюсь соблюсти некоторый баланс и не сделать вид, что Станислав Маркович — чиновник, который отвечает перед народом за потраченные миллиарды.
Уж постарайтесь, пожалуйста.
Да, я постараюсь. Но вопросы, которые я сочинил для вас, Станислав Маркович, могут вам показаться немного странными и могут вам показаться немного жесткими. На всякий случай я вас как бы хочу вам сказать, что вы можете в любой момент отказаться отвечать на любой вопрос, и ничего страшного не случится.
Хорошо, спасибо.
Пожалуйста. Угу. Итак.
Я правильно понимаю, да, что сейчас и у вас, Иван, и у Александра Евгеньевича есть, кажется, пара разных планов, как будет идти в ближайший час?
Я не знаю, какой план у Александра Евгеньевича, мы не синхронизировали их настолько сильно, угу, но
хорошо. Моя концепция подразумевает возможность огласить план открыто, и я готов огласить его открыто.
Давайте.
В моем плане расспросить Станислава Марковича о некоторых важных вехах его биографии, угу, почему он переехал из Баку, да, было ли это, насколько это было драматично или нет, и чему научила его эта история, ага, какой след оставило в его жизни обучение биологии на биофаке МГУ, как он, вернее, руководствуясь какими соображениями, ориентирами, он выбирал свою жизненную профессиональную дорогу дальше, почему занялся театральной импровизацией, как в его жизни появилось чтение, как роль чтеца, и, наконец, что привело его в радиостанцию 117.2.
Два вопроса из многих совпали у нас с вами, вот поэтому это будет очень интересное интервью. Давайте же начнем. Давайте же тогда начнем с биографических вопросов, Александр Евгеньевич, с ваших.
Благодарю. Станислав, расскажите, почему вы переехали из Баку в Москву, и какой след оставила у вас эта история, чему новому она вас научила? Что вы узнали, чего не знали раньше?
Переезд из Баку в Москву случился по той простой причине, что мне нужно было... Переезд из Баку в Москву случился по той причине, что мне нужно было куда-то поступить. Вот. Я тогда был очень... политическая обстановка тогда на постсоветском пространстве была для меня тревожной. Она и сейчас остается для меня тревожной, но сейчас, по крайней мере, я знаю, что с тревогой делать. А тогда, в силу молодости лет, я не знал, что с ней делать. Вот. И на семейном совете было принято решение переезжать в Москву и поступать здесь в университет. Из двух вузов, в которые я мог планировать поступать, а именно из Института дружбы народов и из МГУ, был выбран МГУ. И дальше по экзаменам, которые я мог рассчитывать сдать, был выбран биофак. Вот. Так я начал готовиться к биологическому факультету и в какой-то момент переехал. Вот. Чем меня научила эта история? Наверное, она научила меня, во-первых, не привязываться к одному месту. Вот. Я сначала очень достаточно сильно тревожно переживал переезд из одного города в другой, пусть и в рамках одного, как я называю это, русского мира, но, тем не менее, два города совершенно разные по своей, по темпоритму, по окраске, по привычкам, по отношениям, вот, и первый год я переживал достаточно сурово, вот, а потом начал ездить по России и понял, что из того, что меня держит в том или ином месте, это не столько города, не столько архитектура, не столько какие-то топонимы, сколько люди. Вот. И люди эти хороши везде, и там, где будут мои знакомые и любимые, там будет мне хорошо.
Угу. Там подходящий для вас дом.
Все так.
Угу. Спасибо, для меня это полный ответ на вопрос. Здорово было услышать, что второй альтернативой был Институт дружбы народов, поскольку слова «дружба» и «дружба со многими народами», по моему опыту, достаточно сильно вас характеризуют до сих пор. Да, Иван, дозволено ли мне пройти дальше по линии биографических вопросов?
Я только хочу уточнить у Станислава Марковича. То есть вы считаете, что вам повезло с Москвой?
Да, однозначно.
Угу. Вот именно в этой мне формулировке.
Мне очень повезло с Москвой. Я первые пару лет я бегал по Москве как провинциальный щенок. Значит, такой у меня образ такого лопоухого провинциала, который всему был рад, целовал девушкам руки. А московские девушки очень странно к этому относятся. Впрочем, достаточно быстро отвечают взаимностью. И это хорошо. Вот. Город принял меня не сразу и не целиком. Вот. Но какая-то моя внутренняя доверчивость и внутреннее доверие, мне кажется, мне удалось переубедить и город, и общество. Вот. Чему я очень рад. Москву я очень люблю.
Я не знаю, Александр Евгеньевич, какой ваш следующий вопрос. Может быть, он чуть-чуть, я сейчас забегу вперед. Но что вы, Станислав Маркович, делали в 22 года? Расскажите, пожалуйста.
Прям так, 22 года. Ого, это, соответственно, 22 года, это 2006 год. В 2006 году чудится мне... Так, 2008, я был... Слушайте, я достаточно долго и сложно учился на биологическом факультете. Mm-hmm. Я сейчас даже не вспомню, на каком курсе конкретно я был в 2006 году. Мне кажется, вновь на третьем или на четвертом. Mm-hmm. Переходил с кафедры на кафедру. Вот. Вот где-то в это время... 2009-2007, уже через где-то через год, наверное, я женюсь в первый раз. Если мне не изменяет память. Вот. У меня по пунктам, что я делал, да?
Ну, учились, что еще?
Я учился. Я ездил на летнюю экологическую школу уже в качестве летом, в качестве куратора 6 класса. У меня были в моем видении целый класс шестиклассников, замечательные детишки, которые уже выросли, а некоторые даже родили своих собственных детей, что весьма странно для меня понимать. Вот. Я учил, и, кажется, был влюблен.
Понятно. Александр Евгеньевич, ваш ход.
Угу. Станислав уже отчасти ответил на мой вопрос, какой след оставил в ее жизни биологический факультет.
Ох. Ровно... Ну, он оставил в моей жизни очень много следов, а именно он дал и подарил мне очень много друзей. И это люди, с которыми меня очень многое связывает. Это люди, с которыми, которые всегда, на которых я могу рассчитывать, и которые могут рассчитывать на меня. Это ошметки биологического образования. Я могу так или иначе поддержать разговор на биологическую тему, но биологом себя совершенно не считаю, к сожалению. Ровно потому, что у меня я не так и не закончил биологический факультет. Вот. И это любовь, опять-таки, к... Наверное, с помощью... Биофак подарил мне любовь к стране, к России. Потому что я поездил, я поехал на Белое море, я влюбился в русский север. Я ездил на практике в разные города и села. И везде мне было хорошо и комфортно, и очень я это, очень большую любовь испытываю к местам, в которых был, благодаря биологическому факультету. Люди, места и интересные познания, которыми можно блеснуть среди небиологов.
Вы жалеете, что... Простите.
Да, пожалуйста.
Вы жалеете, что выбрали биофак по экзаменам?
Абсолютно нет. Я не жалею, что выбрал биофак по экзаменам. Любой другой факультет, кажется, был бы мне гораздо более, ну, во-первых, сложен. Во-вторых, на биофаке есть такой большой... Единственное, о чем я жалею, что на биофаке есть огромная доля, огромное место занимает разгильдяйство и раздолбайство. Возможно, так можно сказать про любые факультеты, любого вуза. Но на биофаке это толкинистская тусовка, эти люди в хайратниках, эти дети цветов, которые, значит, любят без разбора и без каких-то без каких-то обязательств. Вот. Это, конечно, для меня была какая-то высочайшая степень свободы, в которую я и вседозволенности, в которую я в какой-то момент провалился, не имея внутреннего стержня и внутренних стоперов. Вот. Вот тут я жалею, что у меня этих самых внутренних механизмов, чтобы сопротивляться такой вольности, не было. Но это мои, кажется, проблемы, нежели биофак.
А чем свобода, с вашей точки зрения, отличается от вседозволенности?
Кажется, свободу я выбираю сам, а вседозволенность дают мне снаружи.
Допустимо ли, выбирая свободу, или думая, что выбираешь свободу, на деле выбрать вседозволенность?
Я почему-то уверен, что этого вопроса не было среди заготовленных изначально. Можете его повторить?
Допустимо ли, похоже, такое развитие событий на правдоподобное, выбирая свободу и думая, что выбираешь свободу, и будучи в этом уверенным, на деле выбрать вседозволенность?
Допустимо ли?
Возможно ли это теоретически?
Такое возможно теоретически. Да. Мне кажется, конечно, возможно.
И у вас... Вы считаете, что так произошло с вами? Или вы заранее знали, что это вседозволенность и не смогли удержаться?
Я боюсь, что понятие свободы и вседозволенность в моем, значит, солилоквии, в моем внутреннем монологе по поводу биологического факультета родилось только во время этого интервью. Тогда я, разумеется, так совершенно не думал и не рассуждал. Я попал в место, где среда была восхитительно добрая и отвечала на каждый чих моей левой пятки. Вот, и у меня не было внутренних причин не делать того, что я делал. Это грустно. Вот. Я тогда не задумывался ни о том, что такое свобода, ни о том, что такое воля, ни о том, что такое вседозволенность. Вот. Я, кажется, не был актором. Я не был субъектом.
Вами играли как фигурой?
Ну... Мне кажется, если я был объектом, то не неодушевленных сил. Это не был какой-то, не были какие-то конкретные люди. Да-да. Не было кукловодов.
Кто или что был игроком?
Стихия.
Кто или что был игроком?
Да, стихия чего? Какие слова или какой образ вы дали бы ей сейчас?
Не могу оформить сейчас в слова, извините. Приходит в голову, там, не знаю, любовь, молодость и какие-то такие странные эгрегоры.
Ну, это вы не можете подобрать негативных каких-то
формулировать. Да, я и позитивных, и позитивных, ну, то есть,
но
да.
Любовь, молодость, это в массовом, ну, кажется, сознании что... это не то чтобы,
ну, согласен,
отрицать на какие-то вещи. Окей. Хорошо.
Как сказать, Иван, как сказать? Знаете, вот, есть, да? Известная шаблонная поговорка: «Я была молода, мне нужны были...» Ну, дальше повторяется, mm-hmm. подставляют сюда.
Да,
«Я
да,
был
да,
молод,
да.
мне нужна была вседозволенность». Кажется, это звучит не вполне позитивно.
Именно так.
Но это звучит не вполне позитивно с добавленным чем-то, да? То есть вы что-то добавили, оно начало как-то звучать.
Да, да. Станислав Маркович не подставил свою молодость под... под нашу критичность, он ее оберег.
Именно так.
Вы консервативный человек, Станис Маркович.
Ха!
По-вашему, по-вашему.
Давайте начнем с вопроса, кто любимый интерьер.
Ну, хорошо, давайте.
Боже мой, какие разные вопросы.
Давайте, хорошо.
Кто любимый интерьер? Ах ты ж шучил-то, а. Я могу позволить себе не отвечать на этот вопрос? Мой любимый интерьер. Сейчас, подожди. Ну, господи, их... Дэвид Леттерман.
Почему?
Казахский звук.
Ну, давайте.
Да, Александрович.
Если бы вы не хотели никого обидеть, кого бы вы назвали в ответе на этот вопрос?
Да.
На данном этапе моей жизни мне интересны гости и вопросы, которые задает своим гостям Антон Красовский. Mm-hmm. Вот.
Кого конкретно вы имели в виду, когда говорили Дэвид Леттерман? О ком вы думали, Станислав Маркович? Кого вы не хотели обидеть?
Только кого честно. Я не хотел обидеть?
Да, только честно.
Наверное, вас, Иван, я не хотел
спасибо.
Обидеть. Итак, но Дэвид Леттерман я, правда, очень люблю.
Понятно. Итак, хорошо. Так вы консервативный человек, Станис Маркович?
Я бы сказал, что с годами все больше и больше.
Ага. А в Бога вы верите?
В Бога я верю.
Почему?
Потому что... Хороший вопрос. Если копаться совсем вглубь, проходя через стадии «меня так научили», «я, значит, был так воспитан» и так далее, наверное, я верю в Бога, потому что несколько раз я очевидно ощущал Его присутствие и в своей жизни, и Его руку, Его волю.
Расскажите про эти разы, пожалуйста. Или хотя бы про
один. Я прошу прощения, у меня пропал звук.
Да, расскажите, если можете. Расскажите, что с вами случилось.
Нет, боюсь, это не формат, да, ради интервью.
Окей, хорошо. Так вот, оказавшись перед Богом.
Хо!
Да.
Так.
Ну что вы ему скажете?
Это, подождите, следующий вопрос это будет еще сильнее?
Я не знаю.
То есть это вы оставили быть, в середину?
Может быть, нет.
По биографическому принципу мы немножко скакнули вперед, да, но тем не менее
это
интересно.
Правда, да. Извините, Александр Евгеньевич.
Так, еще раз, оказавшись перед
Богом,
Богом,
что вы ему скажете?
Я попрошу прощения.
За что конкретно?
За грехи, за гордыню, за то, что обижал близких людей, за то, чего я не сделал, как человек, как творческая единица, как человек, которому многое дано.
Окей. Александр Евгеньевич?
Я бы хотел немножко модифицировать вопрос. Если речь идет не о точке за чертой жизни, за которую уже невозможно вернуться назад. Если бы, допустим, Станислав Маркович, вы сейчас ночью видите сон и точно знаете, что будете помнить его целиком, когда проснетесь, так бывает во сне, и понимаете, что во сне есть некое присутствие рядом с вами, это Бог. и у вас будет возможность как-то повлиять на свою жизнь, получив ответы на свои вопросы. Что бы тогда вы сказали или спросили?
Ну, во-первых, сам факт этого, того, что я обдумываю ответ на этот вопрос и погружаюсь в предлагаемые обстоятельства, это ровно та самая гордыня, за которую я буду потом просить прощения. Это раз. А во-вторых, если допустить, что это будет именно божественное начало, и я точно каким-то образом могу быть в этом уверенным, что это не искушение, то о чем я попрошу или что я скажу?
В максимально открытой форме я не хочу обязывать, чтобы это был вопрос или просьба. Что вы скажете?
Что я скажу? Я попрошу... Наверное, я... По-моему, это будет настолько редкий и нерядовой случай в моей жизни, что готовиться к нему было бы сложно. Мне почему-то кажется, что я буду просто лежать... или чувствовать. Ну, короче, я буду воспринимать и запоминать это ощущение, чтобы искать в нем силы дальше в пути земном. Господи, как пафосно это все звучит. Но при этом, наверное, у меня будет несколько просьб. Первое — это про силы и здоровье моим близким, а второе — это увидеть образ, наверное, того, чего... в чем я действительно хорош, то, на что я действительно способен. Вот. Чтобы увидеть это и идти к этому. Все.
Спасибо огромное. Я услышал ваш ответ.
Разумный ответ. Вы считаете, что вашей жизнью управляете не вы?
Ну, это очень общий вопрос. Иногда в ряде случаев моей жизнью управляю я.
Это насколько часто происходит?
Я стремлюсь к тому, чтобы это было как можно чаще. Процентное соотношение я вам сейчас не скажу. Ну и отрицать, что в моей жизни случаются периоды, в которых не я управляю, а отпускаю управление на самотек, они, очевидно, есть. Они случаются в моей жизни.
Что управляет вашей жизнью, когда вы отпускаете ее на самотек?
Ох, в каких терминах вам отвечать? Я...
Ну, достаточно просто какого-то названия.
Кажется, я буду очень долго думать над ответом на этот вопрос. Давайте я подумаю и, может быть, скажу об этом в конце.
Хорошо. Может быть, я могу сейчас дать минуту? Вам хватит минуты?
Не хватит. Давайте перейдем дальше.
Хорошо. Тогда, Александр Евгеньевич, если у вас есть что-то биографическое, то давайте сейчас. Давайте.
Да.
А потом мы сделаем перерыв.
Как, расскажите, как происходил ваш переход от статуса студента, познающего жизнь, радующегося жизни и довольствующимся малым, к статусу человека, который обеспечивает себя и дали свою семью? Как вы искали, чем зарабатывать на жизнь? Чем вы руководствовались в этих поисках?
Кажется, я пытался найти то, что у меня получается хорошо. Даже если это было не слишком социально одобряемо, не слишком социально статусно. Вот. Сначала я попробовал устроиться на настоящую работу, вот, стать офисным менеджером. Как раз в это время у меня родилась дочь. И потом я начал заниматься праздниками, потому что кажется, что создавать настроение и заботиться о людях, которые хотят хорошо отдохнуть, у меня получается достаточно хорошо, лучше, чем следить за тем, есть ли в принтере бумага и как именно нужно складывать, заворачивать подарки для корпоративных клиентов. Вот.
Соглашусь, видел вас в деле немного, но вы производите крайне профессиональное впечатление в этой роли.
Сделаем на этой оптимистичной ноте перерыв и продолжим через минуту.
Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вечеру.
21:32 в Москве. Мы продолжаем последний вечер из цикла «Пять вечеров» до дорогой редакции. В студии Иван Витошкин, Александр Юрченко. И эти два человека совершают, я это называю экзекуцией, без иронии, над Станиславом Фоменко. Импровизатором и чтецом, который сделал очень много хорошего для радиостанции, а мы теперь вот так и благодарим. Какие мы сволочи, Станислав Маркович.
Я этого не говорил.
Нет, это я говорю. Это я говорю. Хорошо. Я говорю про самого себя. Александр Евгеньевич, у нас с вами во время перерыва родился прекрасный вопрос. Даже несколько прекрасных вопросов. Давайте же их пустим в дело.
В том же порядке, Иван, или в обратном?
Я думаю, что в обратном.
В обратном. Да, давайте в обратном. Станислав Маркович, вопрос про сочетаемость. Сочетаемость ваших взглядов, вашей позиции и ваших вкусов. Вы сказали, что вы человек консервативных жизненных ценностей. При этом среди любимых интервьюеров вы назвали Антона Красовского, который не совсем вписывается в консервативные ценности, как открытый гей. Как вы для себя сочетаете эти моменты?
Ну...
Не считаете ли, что он подрывает устои, разрушает общество?
Нет, я не считаю, что Антон Красовский подрывает устои и разрушает общество. Более того, его... Да, господи, нет, моим консервативным взглядам это не мешает.
Хорошо, я давайте понимаю, попробую копнуть в эту же точку чуть более острой лопатой.
Давайте.
Можно ли отнести Антона Красовского к вашим сторонникам в части консервативных ценностей? Сторонник или противник? Давайте обострим. Я не умею делать конфликтное интервью, но я очень стараюсь. Сторонник или противник?
У вас получается.
Хорошо. У вас получается. Давайте так. Я вообще для того, чтобы стать, чтобы я назвал какого-то человека откровенным противником, для этого нужно пройти очень ряд неприятных и весьма заметных ходов. Антон Красовский таких ходов на моей памяти не делал. Вот.
Эти ходы связаны с вами лично должны быть или не обязательно?
Нет, не обязательно. Окей. Не обязательно.
Вы наводите нас на следующий вопрос очень органично. А приведите пример людей, которые прошли эти ходы. Кто эти люди и что это были за ходы?
У нас настолько конфликтное интервью.
Я же говорил.
первая часть моя дружественная закончилась, теперь вторая. Следую в русле Ивана и посмотрим, что из этого получится.
Хорошо.
Дай бог, чтобы мне хватило в конце времени на неконфликтные вопросы.
Давайте так. Я, конечно, сейчас не на управляющей позиции в этом интервью, но, кажется, я на управляющей позиции своей собственной жизни. Один мой добрый друг и человек, к которому я очень сильно прислушиваюсь, как-то сформулировал очень хорошо для меня качество хорошего управленца. Вот, о том, что очень сложно из хорошего управленца вытащить историю, которая, значит, как-то говорит о его политических или каких-либо других взглядах, которые могут расколоть команду или расколоть общество, которое вокруг него творится. Вот. Я бы не хотел посвящать это интервью разговору о моих противниках. И отвечать на этот вопрос.
Mm-hmm. Спасибо, это тоже ответ.
А я бы копнул еще немножко вглубь, если
давайте,
позволите.
Да, давайте.
В свете вышесказанного, Станислав Маркович, считаете ли вы тот факт, что вы считаете их противниками, своей твердой позиции, на которой будете стоять, коммуникативно подсвечивать другую, либо же вы их считаете скорее своим личным несовершенством, от которого следует избавиться со временем?
Их это в смысле...
Их это свой личный персональный набор противников. Тех, кто заслужил, заслужился и занял это место.
Отношение ваше к этим людям.
Да, да, ваше отношение.
Ну, смотрите, да, действительно, мы сейчас пошли в какую-то странную полемику, к которой я, правда, не был готов. По крайней мере, слово «противник» для меня достаточно громкое. Здесь мне все-таки, если остановиться и выдохнуть, ближе, конечно, христианская позиция. Вот. И я бы сказал, что тот идеальный я, к которому я стремлюсь, не называет людей противниками в принципе, и очень старается, а главное, у него получается, и он находит точки для взаимного продуктивного общения с любыми людьми. Вот так вот скажу я. Вне зависимости от их поступков, действий и так далее.
Окей.
Да. Иван, что касается меня, меня этот ответ удовлетворяет.
Меня
полностью
тоже.
Даже, я бы сказал, да. С горкой.
Да, да, да. Это тоже ответ. В нем тоже есть смысл. Скажите, пожалуйста, Станислав Маркович, думаете ли вы о смерти?
Периодически.
Когда в последний раз?
Каждое слово раскладывается на много-много, как у Алисы, на много маленьких кармашков. Что значит думать, о какой конкретно смерти, кто этот я, который думает? Если говорить прям о случае, видимо, вас именно этот случай интересует, когда я погружался и думал о смерти долгое время с тем, чтобы сделать из этого какие-то выводы, и глубоко переживал на эту тему,
да.
То за последний год таких случаев было два. Вот. Это когда скончался год назад мой отчим, и когда умер отец моего очень близкого друга.
Что вы тогда подумали? К какому выводу вы пришли? Если вам сложно ответить на этот вопрос, просто оцените его. Это вывод позитивный или негативный?
Этот вывод по ставит меня по другую сторону координат позитива или негатива. Mm-hmm. Okay. Это принятие некоторой данности. Это самая честная реальность, с которой я сталкивался. И сталкиваюсь. И при этом... Для меня она описывается, кажется, очень отчасти клишированными фразами, но я это дело прочувствовал чуть-чуть глубже, чем думал об этом раньше. Вот. Кажется, это про хрупкость и про конечность моей собственной жизни и жизни моих близких. И про мою ответственность перед ними. В том, которые, как мне кажется, не закончатся и после того, как закончится моя жизнь.
Угу. Жаль, что у нас так мало времени. Что для вас символом смерти является? Есть у вас какой-то вот образ?
Символом смерти для меня является затухающий стук сердца под моей рукой.
Почему вы заканчиваете свои передачи словами «мирного неба вам над головой»?
Ну, политика радиостанции, как мне кажется, не будет очень противоречить тому, чтобы я говорил «храни вас Господь». Mm-hmm. Вот, кажется...
Ну, нет, подождите. Вы же это уже сказали, с другой стороны, какая разница? Окей.
Ну, так. Я привел это как пример. Это я не говорю это каждый день, значит, в своей передаче.
Так.
Да, это... Вот, для меня это... одна из высших ценностей, которых я не могу добиться в одиночку, которая составляет собой результат действий огромного количества разных людей. И баланс этот, баланс, который приводит к тому, что небо остается мирным, он очень хрупкий, как я его ощущаю и чувствую. Вот, и мне кажется, важно об этом балансе помнить, и поэтому я желаю именно его, потому что это одно из того немногого, что не зависит только от меня, и зависит от меня в какой-то очень маленькой степени, но в той, которая зависит, я в том числе и в этом прощании, и я это делаю.
Вы распространяете это пожелание на... отношения людей в медиасфере, так сказать. Имеете ли вы в виду под мирным небом еще и мирный разум?
А также мирный атом и...
Нет, не мирный атом. Про мирный атом можно было говорить 30 лет назад. Мы в 21 веке.
Хорошо, если вы позволите, я буду все-таки продолжать говорить про мирный атом. Хорошо, несмотря на то, что мы в 21 веке. Спасибо. Вот. Я не очень понял ваш вопрос. Мирный разум, ну, конечно же, да. Ну,
смотрите, я могу так попробовать объяснить. Мирное небо над головой — это, условно говоря, отсутствие пролетающих ракет. Это отсутствие mm-hmm. некой физической угрозы вашей жизни, моей жизни, жизни Александра Евгеньевича и жизни mm-hmm. наших слушателей. Вкладываете ли вы в эту фразу «мирного неба вам над головой» не только отсутствие физической угрозы, но и отсутствие угрозы психической, что ли?
Мне кажется, я ответил на этот вопрос именно в тот момент, когда отвечал про мирное небо над головой, что мирное небо — это не только история про рвущиеся над головой снаряды, но еще и результат сложения воль и разумов очень многих людей. Мне кажется, что решающую роль в этом балансе решает именно мирный разум, в частности.
Я бы сказал с удовольствием о своем понимании этих слов, но, возможно, это правильнее будет сделать не в этой передаче, а, допустим, мишень вокруг стрелы сегодня.
Возможно. Нет, Станис Маркович, подождите, вот смотрите. Так.
Вернее так, каждый раз, когда я слышу именно Станислава Марковича, который говорит эти слова в конце, у меня рисуется совершенно определенный образ, причем, образ ассоциированный, в котором я нахожусь внутри. Ага. В этом образе есть я, есть небо над моей головой, я как-то улавливаю, вот, мне кажется, из интонации Станислава Марковича улавливаю, что небо над моей головой зависит от моего настроения. Оно может быть низким, тяжелым или высоким и легким. Оно может быть радостным или нерадостным, дружелюбным и недружелюбным. И пожелание мирного неба я воспринимаю как пожелание своей личной ответственности вот за этот квадратик неба надо мной, который я делаю таким или другим.
Вы сейчас третье измерение добавили в мой вопрос, конечно.
Для меня, к сожалению, то есть это все про одно и то же. То есть мирный разум — это и про то, о чем говорит Александр Гинч. И спасибо большое за такое четкое описание. Я ощущаю его как свое. Оно такое и есть. Вот. Мне кажется, это тоже проявление разума, который ставит перед собой цель мир и делает для этого определенные сознательные действия.
Вот давайте, спасибо вам за слово «мир». Вот давайте прям быстро покончим с этим вопросом.
Давайте.
Быстро, бинарный вопрос. Ага. Мир — это для вас, это отсутствие, отсутствие ракет или отсутствие ссор? Что больше?
Ух. Странная дихотомия, не сопоставимая, как мне кажется. Отсутствие ракет над головой однозначно да. Отсутствие ссор. Люди ссорятся. Это не то, что... Я бы не назвал это нормальным состоянием людей, но конфликты — это часть, без которой мы как вид не сможем развиваться. Вот, они бывают, они есть. Какой вывод мы делаем из этих конфликтов и как мы из них выходим, насколько травматично для всех сторон, это другой вопрос. Вот.
Хорошо, окей.
Верно ли я понял? Хочу дочистить как бы ответ на вопрос, что мирное небо не столько про отсутствие конфликтов, сколько про умение конфликты завершать мирно.
Спасибо большое.
Даже если в них вошел.
Да, благодарю.
Вот это уже, кстати, ближе к тому, что я хотел услышать. Окей. Перейдем к вопросам менее замороченным.
У нас 10 минут осталось.
Я поэтому и перехожу к ним. Я бы вел этот разговор еще 2 часа, честно вам говорю. Мне страшно нравится.
Да, мне тоже кажется, час очень мало.
Станис Маркович, скажите мне...
Я могу дать вам время из семерки пожать.
Вы можете не читать сегодня? Вы понимаете, что сегодня последний ваш эфир в сезоне, а может быть и вообще...
Давайте пока останем. Если это ваш следующий вопрос, то я на него готов ответить.
Вопрос мой как бы... Нет, пока нет вопроса. Давайте так.
Хорошо.
Значит, смотрите. Вопрос у меня следующий.
А я бы согласился на предложение.
Я, может быть, тоже согласился бы на предложение, но, скажем так, увеличивать энтропию там, где можно не увеличивать, мне пока не кажется правильным. Пока, может быть, покажется. Станис Маркович, скажите мне, пожалуйста, на кой вам черт сдалось это 117,2?
Ох.
Честно.
Хорошими отношениями не разбрасывается, Иван.
Так, нет, а я не в том плане, что как бы у нас с вами какие-то нехорошие отношения. Я же обещал жесткое интервью.
Да-да-да, вы обещали, я его помню. Нет, я это правда мой ответ на ваш вопрос. Смотрите, 117.2 — это в моей жизни некоторая счастливая случайность, счастливое стечение обстоятельств. Кроме того, что оно не счастливое стечение обстоятельств, да, я именно так сказал. Оно, там есть элемент случайности, но еще есть элемент того, что собрались вместе некоторое количество людей, каждый из которых вкладывает что-то очень хорошее и правильное. Вот, и получившийся результат, может быть, он в масштабах, не знаю, медиасферы, прости господи, он бессмысленен. Может быть, он в масштабах аудитории, он ничтожен. Нас слушает весьма малое количество людей, чем могло бы. Но при этом это не умаляет ценности, давайте назвать это продуктом, хотя... Ну вот эта общность, которая получилась, она для меня обладает высокой ценностью, высшей ценностью, а именно это результат слияния нескольких воль и творческих усилий очень небезразличных мне людей. Результат очень хороших отношений рабочих. И хорошими отношениями не разбрасывается.
Окей. Вот. Понятно, принято. В конце июля прошлого года прошло где-то... Когда вы пришли на станцию? Вы пришли на станцию в июне, насколько я помню.
Да.
Мы с вами сразу открыли книжный клуб, который потом стал семью рукопожатиями. В конце июля станция ушла в отпуск на месяц. Вот вы пришли, прошел месяц, и станция ушла в отпуск. Допускали ли вы для себя в тот момент, что станция больше из отпуска не выйдет?
Ну, конечно, свободу воли главного редактора никто не отменял никогда. Вот. Более того, вы мне неоднократно говорили, что такая возможность есть. Разумеется, я допускал такую возможность. Продолжал ли я двигаться и прикладывать действия в обратном направлении, в том, предпринимал ли я усилия, чтобы этого не случилось, чтобы станция продолжала существование? Да, конечно, предпринимал.
Здесь я с вами абсолютно согласен, да. Боялись ли вы закрытия станции? Забудьте, пожалуйста, что сейчас я с вами разговариваю.
Я очень жалею, что уважаемые радиослушатели сейчас не видят выражения лица Станислава Марковича. И после его ответа я постараюсь его прокомментировать. Да.
Забудьте сейчас, что я с вами разговариваю как главный редактор этой станции. Я не знаю, Антон Красовский.
Да, я понимаю.
Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Вот. Вы боялись закрытия станции?
Я бы... Слушайте, я был в тот момент и уже давно нахожусь в таком... Слушайте, ну это не про страх, это про... Нет, не боялся. Okay. Вот, потому что... Это история про принятие, опять-таки, решения другого человека, на который этот человек имеет абсолютное право. Вот. И при этом что-то я заговариваюсь. Александр Евгеньевич, прокомментируйте, пожалуйста, выражение лица, если вам не сложно.
Да, вы практически по этой линии пошли. Я... Выражение лица Станислава Марковича было задумчиво и конструктивно. При этом конструктивность я бы вынес на первое место. Мне кажется, что страх, он для человека с определенного возраста, причем возраст — это, конечно, не цифра, а как раз то самое изменение отношения к страху, он перестает быть эмоцией, перестает быть, ну, значит, такой театральной гримасой, когда человек, в частности, там, кусает свой кулак и думает, что же делать. Он становится просто спокойным размышлением о том, что я могу сделать и чего мне это будет стоить.
То есть он взвешивается затраты и риски.
Ну, Станислав Маркович кивает. Возможно, острой обыденностью, но посильной как-то, мне кажется, так.
Окей, хорошо. Так, времени у нас совсем нет, поэтому блиц. Вы что-нибудь коллекционируете, Станис Маркович?
Я что-нибудь коллекционирую ли? Я коллекционирую непройденные курсы.
Сколько их у вас?
Там счет за сотни, правда, непрочитанных книг у меня сильно больше.
Ага. Насколько они разнятся по теме, эти курсы?
От сильно каллиграфии до, значит, до тайм-менеджмента и верстки каких-нибудь приложений.
Понятно. Как бы вы прожили жизнь, если бы вам вообще не нужно было думать о деньгах?
В попытках найти в ней смысл.
Сейчас эти попытки происходят?
Конечно.
То есть
количество и наличие и отсутствие денег вообще не влияет, на смысл жизни.
Как вы определяете, хорошая перед вами книга или не очень?
Я случайным образом открываю ее и читаю какие-нибудь места.
Ну вот как, по каким критериям вы понимаете, стоит вам дальше читать или нет?
Язык, слог, логическое построение автора, интересные мысли, там Окей. большой список.
Окей. У вас есть чувство базовой безопасности?
Да.
Оно всегда было или возникло когда-то?
Нет, оно далеко не всегда было.
Когда оно возникло?
Его одно из первых его предтеч было, когда мой друг предложил перейти с язвительного отношения друг к другу на более уважительное и комфортное.
Когда, Станислав Маркович, можно будет прочесть вашу книжку?
Очень надеюсь, что лет через 5.
Вы уже знаете, о чем она будет?
Одна из них точно будет сборник детских сказок.
О чем вы думали сегодня утром?
Сегодня утром я думал о том, чтобы мои близкие были здоровы.
А вчера?
Вчера утром?
Да, вчера. Или вчера вечером.
Да, примерно каждое утро я встречаю подобным рода мыслями.
А вечером?
Вечером я думал о том, какие замечательные люди меня окружают.
Понятно. И, наконец, скажите что-нибудь себе 15-летней давности и 2-летней давности.
15-летней давности — это 2006 год. Какие разные люди бы встретились. Как мало можно было бы...
Окей, 2-летний.
2-летней давности.
Да.
Я бы сказал, ищи работу.
Отлично. Это был последний вечер из цикла «5 вечеров до дорогой редакции». И мы сегодня интервьюировали с Александром Евгеньевичем Станиславом Фоменко. И через несколько секунд начнется программа Станислава Фоменко. 7 рукопожатий до Александра.
В Москве 10 часов вечера.